На следующий день, вскоре после того, как взошло солнце, они были на реке. Ритмы бегущей воды казались уже так хорошо знакомыми, как детские стишки. Длинные промежутки безмятежного спокойствия, когда казалось, что они сидят на неподвижном камне, а мимо проходят бесконечные колонны леса, и захватывающая дух быстрота стремнин, сотрясавших хрупкое суденышко, как будто оно было только что пойманной рыбкой. К середине дня дождь прекратился, и сквозь сплетенные ветки пробились нежные лучи солнца, усыпав реку и мягкую зелень берегов золотистыми отблесками. Приятный сюрприз со стороны погоды. А Саймон, вспоминая ледяную гору их общего сна, не мог не отметить, что она слишком холодна и ветрена для конца мая. Поддерживал в путниках хорошее настроение. Они плыли через туннель склоненных деревьев, тут и там рассеченные яркими полосами солнечного света, пробившегося сквозь спутанные ветви и превращавшего реку в зеркало полированного золотистого стекла. Чтобы не скучать, они занимали друг друга увлекательными рассказами. Саймон сперва неохотно, потом все с большим воодушевлением рассказывал о людях, которых он знал в замке. Рэйчел, Тобасе Псаре, который мазал себе нос ламповой копотью, чтобы больше походить на своих подопечных, Петере Золоченом Кубке, гиганте Рубане и других. Бинабик больше говорил о своих приключениях, о посещении им в юности языческого Вранна и мрачных пустынных землях на востоке его родного Минтахока. Даже Мария, несмотря на исключительную сдержанность и большое количество тем, которых она и вовсе не желала касаться, очень развеселила Саймона и тролля, изображая ссоры речных матросов и моряков, плававших по океану, и степенные речи некоторых представителей сомнительной знати, окружавшие принцессу Мириамель в Мэримунде. Только один раз, на второй день плавания, речь зашла о более чем мрачном предмете, полностью занимавшем мысли всех путников. «Бинабик?» — спросил Саймон, когда они расположились для дневной трапезы на залитой солнцем лесной поляне. «Ты действительно думаешь, что мы отделались от этих людей? Могут ведь быть еще и другие, которые тоже охотятся за нами!» Тролль выплюнул яблочное семечко. «Я ничего не могу знать с очень большой уверенностью, друг Саймон, как я уже говаривал. Имею уверенность, что мы с благополучностью проскочили мимо них, и не последовало незамедлительной погони. Но абсолютно не знаю, зачем они предпринимают эти поиски. Как и не знаю, могут ли они нас отыскивать. Знают ли они, что мы следуем в направлении Наглимунда? Нетрудно выдвинуть такую гипотезу. Но мы имеем на своей стороне трех очень важных факторов». «Какие факторы?» — спросила Мария, слегка поморщившись. «Во-первых, в лесу очень легче спрятываться, чем отыскивать». Он назидательно поднял корявый палец. «Во-вторых, мы идем в Наглимунд таким путем, который забывался вот уже 100 лет». «Еще один палец. И последнее. Чтобы разъяснить наш маршрут, эти люди имеют должность просить оказания помощи у Валады Джулой», — выпрямился третий палец. «А это, как надо полагать, не принесет им очень большого успеха». Саймона втайне беспокоило именно это. «Они не причинят ей вреда. Бинабик, то были люди с мечами и пиками. Если они подумают, что она нам помогла, никакие совы их не остановят». Мрачный кивок. Тролль нервно сплел короткие пальцы. «Я не испытываю равнодушия к этой проблеме, Саймон. Дочь Гор, это не так. Но ты очень плохо знаешь Джулой. Ты будешь ошибаться, если подумаешь о ней только как об умной деревенской женщине. Такую ошибку могут сделать люди Хиаферта, и они будут понимать, что это была ошибка, если только они обратятся с ней очень уважительно. Долгое время Валада Джулой ходила среди Светлого Арда, долгое время она была в лесу, и долгое время среди риммеров, а еще раньше она с юга приходила в Набан, и никто не знает, где она путешествовала до этого. Можно иметь очень большую уверенность, что она сможет сама оказывать себе помощь, очень лучше, чем я, и даже, что с большой печальностью подтверждается, «Лучше, чем этот замечательный человек, доктор Моргенс!» Он достал со дна мешка последнее яблоко. «Но теперь уже не надо еще больше воспоминаний о тревоге. Река в ожидании нас, и наши сердца имеют должность быть легкими, чтобы мы могли путешествовать очень быстрее. Позже, когда тени деревьев стали сливаться в огромное темное пятно, перекинувшееся через реку, Саймон узнал кое-что о тайнах Эльфивента. Он рылся в мешке в поисках тряпицы, чтобы перевязать руки, стертые до пузырей, усердной греблей. Нащупав нечто подходящее, он вытащил находку на свет. Это оказалась белая стрела, завернутая в рваную тряпку. Саймон испытывал удивительное чувство, снова зажав ее в руке. Стрела казалась легким перышком, которое может унести любой порыв весеннего ветерка. Он осторожно развернул ткань. «Посмотри-ка!» — окликнул он Марию, протягивая через контаку, покоящуюся на своем тряпичном одеяле, стрелу. «Это белая стрела ситхи. Я спас жизнь одному ситхи, и он дал ее мне. То есть я хотел сказать «выстрелил», — быстро поправился Саймон. Это была действительно прекрасная вещь. В сумеречном свете она почти светилась, как мерцающая грудь лебедя. Мария посмотрела на нее, потом осторожно прикоснулась одним пальцем. «Она красивая», — сказала девушка, но в ее тоне не было и тени того восхищения, на которое надеялся Саймон. «Конечно, она красивая, она священная, она означает неоплаченный долг. Спроси Бинабика, он скажет». «Саймон очень прав», — отозвался Бинабик с носа лодки. «Это все происходило как раз перед нашей встречей». Мария продолжала спокойно рассматривать стрелу, как будто ей не было дела до всех этих незначительных подробностей. «Это прелестная вещь», — выговорила она наконец, но немного убеждения прибавилось в ее голосе. «Тебе очень повезло, Саймон». Он понятия не имел, почему, но слова девушки заставили его рассвирепеть. Ни капли уважения ко всем ужасам, через которые он прошел. Кладбище, ситхи в западне, собаки, ненависть верховного короля. Кто она такая, чтобы говорить с ним, как какая-нибудь горничная, утешавшая его, когда он обдирал коленку? «Конечно», — сказал он, повернув стрелу так, что она поймала луч, клонящегося к горизонту солнца. Проплывавшие мимо берега казались движущимся гобеленом. «Конечно, если припомнить всю ту удачу, которую она приносила мне до сих пор, преследуемый, израненный, голодный, почти без надежды на спасение, лучше мне было бы и вовсе не получать ее». Он сердито смотрел на стрелу, пытаясь проследить затейливые линии резьбы, которая могла бы быть олицетворением его жизни с тех пор, как он покинул Хейхолд. Бессмысленная путаница. «На самом деле, я спокойно могу ее вообще выбросить», — небрежно проронил он. Конечно, Саймон ни за что не сделал бы этого, но он мог притвориться, что действительно может, и это приносило ему какое-то странное удовлетворение. «Я хочу сказать, не больно-то много хорошего я от нее имею». Предостерегающий крик Бинабика не дал ему закончить фразы. К тому времени, как Саймон наконец сообразил, что к чему, было уже поздно. Они наткнулись на невидимый камень. Лодка накренилась, корма хлебнула воды со страшным сосущим всплеском. Стрела вылетела из рук Саймона, мелькнула в воздухе и упала в воду, кружась вокруг бесконечных камней. Когда лодка выровнялась, Саймон обернулся поискать стрелу. Через секунду суденышко врезалось в очередной камень, и юноша понял, что он падает. Падает. Вода оказалась изумительно холодной. В какой-то момент ему показалось, что он провалился в одну из дыр мироздания, прямо в вечную ночь. Потом он задыхался и рвался к поверхности, бешено барахтаясь в бурлящей воде. Он ударился о камень, отплыл в сторону и снова ушел в глубину, которая ледяной хваткой выдавливала последние капли воздуха из его легких. С невероятным усилием Саймон вытолкнул голову на поверхность, а бурлящее течение несло его дальше, швыряя от камня к камню. Наконец, почти разрываясь от кашля, он сумел сделать вдох. Благодаря Узирису он получил глоток спасительного воздуха. Внезапно каменная преграда оказалась позади, и юноша теперь плыл свободно, изо всех сил колотя по воде ногами, чтобы держаться на поверхности. К его удивлению, лодка вдруг оказалась позади него, она как раз проскальзывала мимо последних горбатых камней. Бинабек и Мария гребли, выбиваясь из сил, с круглыми от страха глазами, но Саймон видел, что расстояние между ним и лодкой постепенно увеличивается. Течение уносило его все дальше и дальше. Дико вертя головой, он увидел, что берега пугающе далеки. Юноша постарался набрать побольше воздуха.
«Саймон!» — закричал Бинабек. «Плыви в направлении нас! Мы не имеем возможности грести очень достаточно быстро!»
Вняв доброму совету, Саймон действительно попытался повернуться и плыть обратно к ним, но река тащила его вперед тысячами невидимых рук. Он безуспешно плескался, стараясь придать непослушным рукам форму весел, как Рэйчел или Морганс однажды показывали ему на песчаных отмелях Кинслага. Но все его усилия оказывались смехотворными в борьбе с всеохватывающей мощью течения. Он быстро терял силы, заставляя ноги снова и снова бить по воде. Он теперь не чувствовал ничего, кроме холодной пустоты. Вода залила ему глаза, и перед тем, как снова уйти в глубину, он успел заметить, как странно вытянулись ветки деревьев. Что-то плеснуло около его уха, и он снова забил по воде руками и ногами, чтобы выплыть еще один, последний раз. Это было весло Марии. Она могла протянуть его дальше, чем тролль, поэтому перебралась на его место и тянулась вперед. Плоский кусок дерева оказался в нескольких вершках от руки Саймона. Контака стояла рядом с Марией и с лаем тянулась к Саймону, почти в точности повторяя движение девушки. Лодка с такой тяжестью на носу опасно накренилась. Саймон послал суровый мысленный приказ назад, туда, где должны были находиться его ноги, повелев им бить по воде, если они вообще еще способны шевелиться, и резким движением выбросил вперед руку. Сжимая онемевшие пальцы, он едва ощущал весло, но оно было на месте, как раз там, где нужно. После того, как они втащили его на борт, почти невыполнимая задача сама по себе, потому что он весил куда больше любого из них, кроме разве что волка. И после того, как он едва не потопил лодку, выкашляв огромное количество речной воды, Саймон свернулся в тяжело дышащий, дрожащий клубок, а тролль и Мария подыскивали тем временем подходящее место, чтобы высадиться. У него даже хватило сил, чтобы самостоятельно вылезти из лодки, спотыкаясь на трясущихся ногах. Когда он упал на колени, упираясь ладонями в успокаивающую мягкую лесную подстилку, Бинабек протянул руку и вытащил что-то из мокрой бесформенной массы, бывшей когда-то рубашкой Саймона.
«Смотри, что запутывалось в твоей одежде!» — сказал он со странным выражением лица.
В руках у него была белая стрела.
«Очень лучше разводить костер для твоего согревания, бедный Саймон. Имеет возможность, что ты получал урок сегодняшним днем. Жестокий урок, но памятный. О том, что очень лучше не говорить дурно о дарах ситхи, когда плаваешь по реке ситхи».
Слишком измученный, даже для того, чтобы смутиться, когда Бинабек помогал ему снять мокрую одежду и закутывал его в свой плащ, Саймон моментально заснул перед благословенным огнем. Сны его, что, впрочем, неудивительно, были темны и полны странных существ, которые хватали и душили его. На следующее утро свинцово-серые тучи заволокли низкий горизонт. Саймон чувствовал себя совсем больным. С трудом прожевав и проглотив несколько полосок сушеного мяса, невзирая на возмущенные протесты бурлящего желудка, он осторожно забрался в лодку, позволив на этот раз Марии занять его место на корме, и свернулся клубочком в середине лодки, прижавшись к мягкому боку Контаки. Он проспал весь долгий день, проведенный именно на реке. Скользящий мимо зеленый веер леса вызывал у него отчаянное головокружение, а голова оказалась разбухшей и горячей, как потрескавшаяся в углях картошка. Оба его спутника, и Бинабек, и Мария, заботливо старались помочь ему во всем. Пробуждаясь от тяжелого сна, он неизменно видел две фигуры, склонившиеся над ним, и чувствовал на лбу холодную ладонь Марии. «Какие странные у меня мама с папой!» — смущенно думал он. Они остановились, чтобы устроиться на ночлег, как только сумерки начали пробираться сквозь деревья. Саймон сидел у самого огня, как ребенок, завернутый в плащ. Он высунул руку только для того, чтобы выпить немного супа, приготовленного Бинабиком, бульон из сушеного мяса, турнепса и лука. «Завтра мы должны подниматься своевременно с первыми лучами солнца», — сказал Бинабик, протягивая Контаке кусочек турнепса. Она посмотрела на подношение с плохо скрываемым отвращением. «Мы уже близко подошли к Даайчикиза, но мало смысла содержит пребывать туда, когда повсюду очень темно и ничего не видно. В любом случае, нам придется долго идти через переход, и мы можем предпринимать это, когда уже будет темнеть». Будто в тумане, Саймон смотрел, как Бинабик вытащил из своего мешка манускрипт Моргенса и присел на корточки поближе к костру, перелистывая страницы. Он выглядел в точности, как маленький монах, согнувшийся над книгой Эйдена. «Ветер завывал в ветвях деревьев над головой, сдувая с листьев ледяные капли. Остатки послеполуденного дождя. С унылым шумом бегущей воды смешивалось настойчивое кваканье маленьких речных лягушек. Саймон не сразу понял, что мягкое давление на его плечо — это не просто боль от неудобной позы, в которой скорчилось его измученное тело. Он с трудом повернул шею, скованную жестким воротом тяжелого шерстяного плаща, освобождая руку, чтобы прогнать Контаку, но остановился в изумлении, увидев на своем плече темную голову Марии и почувствовав ее ритмичное сонное дыхание. Бинабик посмотрел на него. «Сегодняшним днем бывало много трудной работы», — улыбнулся он. «Если это не приносит тебе много боли, оставь ее так на некоторое время. Она много гребла». Он вернулся к манускрипту. Мария пошевелилась и что-то пробормотала. Саймон поправил на ней плащ, подаренный Джулой. Когда он коснулся ее щеки, она поежилась, высунула руку и неуклюже похлопала его по груди, а потом свернулась поудобнее. Звук ее ровного дыхания у самого уха был ясно слышен, несмотря на вой ветра и шум воды. Саймон зябко повел плечами и почувствовал, как его веки становятся тяжелыми, такими тяжелыми, но сердце его било сильно и уверенно. И вслед за этим звуком движения неутомимой крови он проваливался все глубже и глубже в теплую темноту.